19.35, точное время. Программа «Дневной разворот» в своей завершающей стадии. Ведущих Константин Ляк.
Анна Букатова.
Алексей Бельтюков, наш звукорежиссер. И очередной спикер на сегодня. По телефону, конечно. Доктор Евгений Мирзон, специалист по семейной методике, заведующий отделением управляемой медицины, службы здоровья Леумит, ассистент профессора кафедры семейной медицины Тель-Авивского университета Израиль. Евгений с нами должен быть на связи по телефону. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, только не по семейной методике, а по семейной медицине.
Ой, простите,
извините,
пожалуйста.
Извините, Евгений. Рады вас слышать. Да, очень рады вас слышать,
да,
Евгений.
Это проблемы Спеллера, да, скорее всего.
Да, спасибо большое, что нашли время пообщаться с нами в эфире.
Здравствуйте.
А вот... Расскажите, пожалуйста, вообще, да, дело в том, что у нас огромное количество всевозможной информации, которая сыпется на нас с федеральных каналов о том, что, как происходит, но мы вот как-то, знаете, наученные, наверное, старинным российско-советским опытом, да, не во все верим. Хотелось бы из первых уст от вас узнать, собственно говоря, о том, что происходит в вашей славной стране.
Ну, я, конечно, не могу говорить то, что происходит в России, да, как поется в старой песне «Я вам не скажу за всю Одессу». Вот, но за молдаванку и пересов, а конкретно за Израиль я могу говорить, конечно. Вообще, два слова по поводу того, с чем мы столкнулись.
Да, очень, очень важно от вас это услышать.
Нынешняя пандемия COVID-19 или SARS-2, важно, как он называется, коронавирус, это вещь, с которой никогда... раньше, во всяком случае, в последние 100 лет медицина не сталкивалась. Точно могу сказать, что на протяжении своей медицинской карьеры, я врач уже 30 лет, слава богу, мы действительно ни с чем подобным не сталкивались. То есть состояние полной неопределенности, состояние полного непонимания, что происходит. Мы не можем сказать... кто заболеет, мы не можем сказать, что произойдет с человеком, который заболеет. То есть сказать, что если один человек заболел, если у него действительно есть симптомы SARS и анализ положительный на то, что называется PCR или PCR по-английски, это те киты, те анализы, которые мы делаем у этих больных, мы не можем сказать, как будет развиваться ситуация. Очень тяжело спрогнозировать. Мы не можем знать, какие лекарства работают, которые помогают этому больному. Поэтому в состоянии полной неопределенности врачам работать очень тяжело. Мы не привыкли так работать. Понимаете, врачи всегда знают, что будет. Израиль столкнулся с эпидемией SARS-а где-то в начале февраля, вот, когда появились первые больные, которые приехали из Китая, которые начали приезжать с Дальнего Востока. И тогда же достаточно четко Министерство здравоохранения выработало меры предотвращения, а именно, что все люди, которые приезжали сперва с Дальнего Востока, должны были находиться в карантине. Потом это было расширено на другие страны. А потом как бы постепенно ситуация как бы раскручивалась. И увеличивалось количество как зараженных, так и поступивших в больницы. И в Израиле то, что происходит, поскольку мы в какой-то степени привычно работать в ситуации, когда есть как война, да, как бы мы страна, которая воюет постоянно, то руководство эпидемии взяло на себя Минздрав, Минобороны и Министерство главы правительства. То есть созданы были штабы. Чтобы это работает достаточно четко, они в сотрудничестве с больницами, они в сотрудничестве с больничными кассами. Больничные кассы – это то, что называется на английском это Health Maintenance Organization, то есть это те, которые дают амбулаторную медицину, как правило. Да? Они дают амбулаторную медицину, а не больничную медицину. Хотя есть больницы, у которых есть больничные кассы, у которых есть свои больницы, но в принципе это не так важно. Что мы стараемся делать? Во-первых, мы стараемся рано выявить больных. Когда выявляется больной либо по симптомам, либо потому, что он находился в контакте с больным COVID-19, этому больному он должен находиться в карантине, во-первых. И ему предлагается несколько опций, в зависимости от его состояния. Легкие больные и больные средней тяжести находятся либо дома, либо в специально оборудованных гостиницах. Цель этого, во-первых, отдалить их от другого населения. И цель этого также, чтобы, если что-то понадобится, почему гостиница? В гостиницах нет медперсонала. Но если все-таки этот медперсонал понадобится, то он может туда прийти, или этот больной будет транспортирован на специальных оборудованных амбулансах, он будет транспортирован в больницу.
Евгений,
наша задача...
Да. Хочется вас перебить. Вы говорите про гостиницы. А хватает ли у вас коек, изолированных площадей? Хватает ли там банальных масок и средств индивидуальной защиты?
Да. На данный момент можно четко сказать, что был какой-то период, когда, знаете, был ажиотаж, и не хватало масок, и не хватало средств защиты, как индивидуальной защиты, как для населения, так и для больных. Но сейчас это все решено. Более того, допустим, когда мы находим, такой человек получается, ему, и он находится дома, больничная касса присылает ему специальный такой пакет, в котором есть, во-первых, маски, во-вторых, там есть термометр для измерения температуры, в-третьих, там есть аппарат для измерения насыщения кислородом крови, да, кроме кислородом. То есть он должен минимум два раза в день измерять себе как температуру, находясь в карантине, он должен измерять себе как температуру и насыщение крови кислородом, называется на английском pulse oximeter. Вот, и ему два раза в день звонят специального центра медсестры, которые просто мониторируют его состояние. Если у него состояние начинает ухудшаться, они консультируются с врачом, и такой больной, как правило, направляется в больницу. Или к нему доставляется врач, или фельдшер, который его осматривает. Главное, чтобы эти больные не пришли в поликлиники. То есть наша самая главная задача – избежать того, что было в Италии, и нам, в общем и целом, это абсолютно удалось. То есть что произошло в Италии, когда, в принципе, выбило, там, я не знаю, цифры, одно время говорили о сотне врачей и медсестер, которые умерли, и очень большом количестве медработников, которые пришлось идти в карантин, потому что они были заражены COVID-19. То есть в первую очередь нам нужно действительно обеспечить то, чтобы медперсонал не был выбит из строя. Окей? То есть поступать в больницу или в поликлинику должны только люди, которым действительно необходима срочная медицинская помощь. Неважно, связана ли она с COVID-19 или не связана с COVID-19. Мы провели в Израиле, я могу точно говорить за свою больничную кассу, за которую я это отвечаю, мы провели полную дигитальную революцию. Это я не боюсь этого слова, потому что практически все службы, врачи первого контакта, то есть семейные врачи, педиатры, они работают удаленно. То есть у нас работает телемедицина. Пациент может позвонить врачу через специальную аппликацию. То есть это, безусловно, все абсолютно защищено. Его данные никуда не могут просочиться. Он может связаться со своим семейным врачом или детским врачом. И врач имеет доступ к его электронной карточке, и они могут говорить как по видео, так по телефону. Они могут связаться через аппликацию, он может написать ему сообщение, что, мол, доктор, такая-такая ситуация. То есть, в принципе, это очень выручает. У нас есть очень много, большая дигитальная информация. Но это не только врачи первичного контроля. Сейчас, в принципе, это делается практически во всех уровнях здравоохранения, то есть это могут быть психиатры, это могут быть социальные работники, это могут быть диабетологи, это могут быть гинекологи, это могут быть даже физиотерапевты, специалисты по детскому развитию и так далее. Диетологи, конечно, это все работает удаленно. Это все работает через телемедицину сейчас у нас. И это, конечно, очень изменило ситуацию. То есть в больницу на контакт с врачом поступают только самые тяжелые пациенты. То есть пациенты, которые действительно угрожают опасность жизни, которые действительно должны находиться в больничных условиях. Легкие и средние пациенты мы держим их дома. Или в специально оборудованных гостиницах.
Евгений, скажите, пожалуйста, может быть, вы что-то новое узнали о болезни за последние пару недель? Потому что вот поступает такая информация, что аппараты ИВЛ – это уже не 100% полезная вещь при коронавирусе. Так ли?
Это было понятно и раньше.
Ух ты.
Это было понятно и раньше. Понимаете, что аппараты ИВЛ, как всегда кричали, что вот не хватает людей. Безусловно, у очень многих людей есть необходимость подключения их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Безусловно. Но аппарат ИВЛ – это не какая-то панацея, во-первых. Во-вторых, это далеко не безопасная процедура. В-третьих, что самое главное, я недавно общался со своим знакомым, который является заведующим реанимацией в больнице Тель-Шамер, крупнейшая израильская больница. И они говорят, смотри, говорят, я не знаю, я не могу сказать, допустим, больного, которого я подключаю к ИВЛ, он ему будет лучше от этого или хуже. Это действительно ситуация, которую мы не можем сказать. Более того, после того, допустим, человек, который перенес COVID-19, и он был на аппарате искусственной вентиляции легких, мы знаем, что будет с отдаленными осложнениями. Как это отразится? И разовьется у него то, что называется пульмонарный фиброз. Это очень тяжелое заболевание, хроническое заболевание. То есть, безусловно, если можно человека не подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, лучше не подключить. Что нового? Смотрите, нового довольно много. Во-первых, мы действительно не знаем, что и почему, как себя ведет. Почему один больной будет тяжелым, почему другой больной будет средней или легкой тяжести. Почему у людей, некоторых людей, он протекает практически бессимптомно. Однодневное повышение температуры, и то не очень высокое. Пропажа вкуса и запаха. Кстати, пропажа вкуса и запаха говорят о том, что нарушаются какие-то, поражается нервная система человека. Это не так, как бывает при обычном ОРВИ. Это тоже из-за того, что есть сильный насморк, мы ничего не чувствуем, мы не можем там, я не знаю, разобрать, это пахнет роза или это пахнет копченая колбаса. Да? То сейчас ситуация другая, нет заложенности носа. Ковидом происходит какое-то нарушение центральных или периферических нервных волокон. Okay? Поэтому пропадает запах и пропадает вкус. Да? Но это не то, что убивает человека, во всяком случае, сейчас. Намного страшнее это люди, у которых развивается то, что называется острый респираторный дистресс-синдром. ОРДС по-русски или ЭРДС на английском. И тут мы действительно не можем сказать. И мы пробуем все, что можно. Кому-то дают противомалярийные препараты, которые, может быть, вы очень часто об этом пишете, хлороквин, гидроксихлороквин, плотменил. Кому-то дают антибиотики. Очень часто дают эти препараты в сочетании. Тот же плотменил с антибиотиком азитромицином. Я далеко не в восторге от этого сочетания. Во-первых, не доказано, это пробуются. Есть французские врачи об этом писали, американские врачи об этом писали. Я категорически против, чтобы давать больным легкие и средние тяжести. Категорически против. Потому что эти препараты абсолютно небезопасные. Они нарушают, они приводят к нарушению сердечной проводимости. Они вызывают сердечные аритмии. И мы не знаем, насколько это стоит того. Да? Кроме того, практически у нас вот только сейчас компания Novartis начинает рандомизированный контрольный опыт, что называется RCT, Randomized Control Trial, чтобы доказать, действительно ли работает плотвинил. До этого это все эмпирически исследовать. Пользуются другие антивирусные препараты, препараты, которые используются при лечении эболы, препараты, которые используются при лечении западно-нинской лихорадки, препараты, которые использовались для лечения ВИЧ-инфекции. Да? Используют сейчас самое интересное, это проблема, которая то, что называется цитокиновый шторм. То есть когда состояние гипериммунитета, когда почему-то происходит, наш организм очень сильно реагирует на эту ковид-инфекцию, опять-таки мы не знаем, у кого это произойдет. Да? И для этого, в принципе, даются эти препараты, которые типа тот же плотвинил. Мы не знаем, почему происходит вот это вот цитокиновый шторм. И тут используются тоже препараты, которые работают на интерлейкин-6. Это некий цитокин тоже, который, в принципе, препарат, который это образующийся в организме. Вот. И препараты, которые против него, антиинтерлейкин-6, препараты, которые используются, как правило, при лечении заболеваний системной ткани, такие как системная красная волчанка, такие как ревматоидный артрит, их тоже используют. Используют препараты, которые применяются для лечения чесотки. используют препараты, которые применяются для лечения. Еще одна проблема – это то, что возникают мелкие тромбы. С одной стороны, в альвеолах, это в легочных альвеолах, возникают как бы мелкие тромбы, из-за этого человек не может дышать. И поэтому мы сажаем на аппараты. Вот в Сиэтле начался, когда используют внутри ингалятором дают гепарин, препарат для разжижения крови, чтобы предотвратить мелкие тромбы. Таким образом предотвратить необходимость искусственной вентиляции легких.
Но здесь очень много, да, очень много деталей.
И это страшно, действительно, то, что пугает меня, как врача. То, что мы работаем в состоянии полной неопределенности, никогда много ошибок. То есть, давайте попробуем это друг другу.
Евгений, скажи...
Это то, что плохо, да, то, что хорошо... Хорошо то, что, в принципе, 80-90% людей он протекает легко или сложно. Да? И только 90% протекает. Не требует госпитализации, не требует, конечно, вентиляции. То есть понятно, что... То есть, мне это было и раньше, понятно, что ИВЛ это не является панацеей. То есть нужно постараться сделать так, чтобы больной не попал в больницу, не попал... Я всегда считал, что медицина – это плохо. Я врач поликлинической медицины, да. Я считаю, что больного нужно лечить в амбулаторном.
Евгений, у нас...
Если можно обеспечить больному такие условия, это очень важно. Это то, что, в принципе, работает.
Евгений, спасибо. А дело в том, что у нас тут немножко эфирной дисциплины вмешивается в наш разговор, да? У нас еще вопрос к вам остался.
Скажите, пожалуйста, вы наверняка следите за ситуацией в нашей стране. Можете ли дать оценку, вот далеко ли нам до долгожданного плата?
Смотрите, я слежу за ситуацией в России, безусловно, вообще на постсоветском пространстве. Я не могу вам дать такую оценку, потому что я не знаю, какие критерии, как у вас делается, кто получает направление, на каких основаниях. Я знаю, что очень много в России было такой диагноз, как внебольничная пневмония. Что такое внебольничная пневмония? То есть такой диагноз, но чем она вызвана? Кто ее возбудитель? Вирус? Микроб, там, допустим, какой-нибудь пневмокок, я не знаю. Поэтому, когда говорят, что в России было много внебольничной пневмонии, я спрашиваю, это внебольничная пневмония или это такое проявление ковид? Да? Uh-huh. То есть я не могу сказать, когда это будет. Во многом это зависит от дисциплины. То есть если люди, чем больше люди будут находиться больше дома, чем меньше будет сохраняться контакты, меньше контактов, повторяю, я считаю, что, безусловно, в какой-то момент нужно прекращать карантиновые меры, потому что экономика – это экономика. Люди должны не только ковид, но, в принципе, люди должны работать, люди должны зарабатывать деньги, потому что нам еще очень долго, я имею в виду врачам и всему человечеству, разгребать то, что произойдет после этой эпидемии. Сколько будет депрессии, сколько будет запущенных медицинских случаев, которые не получили своевременное лечение и так далее, подобном. Нам это все очень много будет, это все очень интересно. Безусловно, что эта эпидемия изменила нашу цивилизацию. Это абсолютно четко. Она изменила нашу цивилизацию во многих вещах. Изменила медицину, изменила наше отношение к человеческой жизни. То есть, когда раньше мы с таким трепетом и с таким, как бы, чтобы спасти жизнь, как бы останавливали целое государство. Да? То есть, это непонятно. Я не могу сказать, когда это произойдет. Во многом это... зависит от работы ваших эпидемиологов, насколько они координированно работают, насколько есть связь между поликлинической и больничной медициной. Это все очень важно. Mm-hmm. У нас в Израиле это, слава богу, достаточно неплохо скоординировано. Я даже сказал, хорошо координировано. И поэтому, скажем, смертность в Израиле относительно очень низкая. Мы на одном из самых низких уровней. У нас намного меньше смертность, чем по сравнению с очень многими развитыми европейскими странами, скажем, с той же там Нидерландами, Голландией, Нидерландами, Швецией, Швейцарией, Австрией. Я уже не говорю про Соединенные Штаты Америки, где просто,
Евгений,
на мой взгляд, очень большая проблема.
Вы наверняка строите прогнозы оптимистичные или, может быть, нет, когда все это закончится?
Ну, у меня есть свой прогноз, когда это закончится в Израиле. Я могу сказать, вы можете потом меня проверить.
Так.
Но, знаете, да тут немножко смешно. Это не связано ни в коей мере с медициной. Дело в том, что несколько тысячелетий лет назад в Израиле была так подобная эпидемия. Вот, и она закончилась... должна закончиться примерно через 3 недели. И у нас будет праздник, который мы празднуем, его называется Лагба Омер. Вот, это праздник, когда был большой мор в Израиле, и в конце концов он закончился. Вот мы празднуем. Вот я думаю, мне почему-то кажется, и действительно эпидемиологически это совпадает с этим, что, возможно, к Лагба Омеру будет серьезное сокращение этой эпидемии. Я не знаю, закончится она ли полностью, потому что этот вирус останется с нами, безусловно, но как эпидемия, как пандемия, то есть, значит, в Израиле, я думаю, это закончится. Что произойдет в России, я не знаю. Посмотрим, знаете, вот Лагба Омер у нас будет, по-моему, 12 мая, если мне не изменяет память. Вот можете посмотреть.
Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений, огромное вам за то, что вы рассказали нам о этой ситуации. И очень рады были с вами пообщаться. Конечно же, конечно, с вашего позволения, мы свяжемся с вами еще как раз ближе, как раз к 12 мая. Вам здоровья, успехов в вашей работе. Огромное спасибо, что были сегодня в нашем эфире.
Пожалуйста, у нас, кстати, возможно, будут некоторые новости, потому что мы сейчас в Израиле очень активно идут научные изыскания, и, возможно, будет что-то новое, что я смогу вам рассказать.
Спасибо большое, Евгений. Будем с вами на связи. Да. С удовольствием. Да.
До свидания.
До свидания. Благодарим вас.
Доктор Евгений Мирзон из Израиля был с нами на связи по телефону. Друзья, на сегодня дневной разворот закончен. Прошу прощения, да, за помехи.
Да, мы тоже, уважаемые радиослушатели, чтобы было понятно, осваиваем новые навыки. Дело в том, что не так часто в эфире Пермского эха бывают, например, скажем так, гости по новым видам коммуникации.
С другого конца света,
из других городов и так далее.
Все, да. Что мог.
Вы бы видели, в каких позах мы находились во время как раз именно этого диалога.
И наш звукорежиссер здесь над нами.
Что... Сколько количества проводков было, собственно говоря, задействовано в этом процессе.
Просим вас понять нас.
Да.
Нас, Алексей Бельтков, звукорежиссер, Константин Лях.
Аплодисменты Алексею вообще, да, который, собственно говоря, в позе богомола вообще, да, осуществлял связь с землей обетованной. Анна Отмахова.
Какая Анна?
Ой, Господи, ты боже, Бухатова, я потому что уже переволновал.
Бухатова.
Да, уже все уже. Разговор с Евгением меня просто уже свел с...
Ну, если что, да. Бухатова, Анна, да, Константин, Анна. Ляхов.
Да.
Мы закончили на сегодня, друзья. Спасибо, что были с нами. Прощаемся до завтра.
До завтра.